Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». А был бы рад я не говорить про Украину, но ничего не получится у нас. Потому что, собственно, и первая тема, с которой мы начали, это пресс-конференция Байдена и заявления. Такие, в общем, местами страшные заявления, которые американский президент делал. Они, конечно, все крутится вокруг Украины. Нравится нам это или не нравится. Вся российская внутренняя и внешняя политика, почти вся внешняя политика, крутится вокруг Украины. Даже не так, вся внешняя политика. Даже газопровод «Сила Сибири», и тот, в общем, существует в контексте и разрабатывался в контексте украинского транзита и украинской угрозы. Вот именно так. Я так это себе все вижу. А уж что касается событий, происходящих западнее Урала, вот все, что делает Российская Федерация, вот все именно в украинском контексте. Да, в общем, многие американские политологи абсолютно правы в том смысле, когда рассматривают украинский вопрос, ну, скажем так, отношение России, Кремля, Путина к украинскому вопросу. Вот, ну, они это совсем просто уплощают, просто чтобы их аудитория была понятна. Сразу вспоминают Советский Союз. Верно вспоминают, верно. То есть формат большой России, большого русского государства, экономически состоятельного русского государства, он невозможен без Украины, конечно. Ну, то есть главное же последствие распада СССР, оно ведь заключается не в том, что там даже Казахстан стал независимым, и Назарбаев стал набивать карманы свои и своей семьи. Нет, дело-то не в этом. Без Казахстана-то мы уж как-нибудь проживем. Худ-бедно. Ну, и, а без всех прочих тем более. Но то, что от России, от РСФСР была оторвана Украина, была оторвана Белоруссия, это означало, что убито, просто убито практически, ну, было нанесено смертельное ранение советской экономике. Восполнить, ну, как-то нейтрализовать это ранение – было практически невозможно. Ну, собственно, этим и объясняются, ну, такие вот многолетние, достаточно мирные, спокойные, конструктивные отношения, связи между независимой Новой Россией, независимой Украиной, независимой Белоруссией. Это вынужденные были отношения, конечно. Потому что все понимали, что вместе можно, а, выжить, б, зарабатывать. И, в общем, как-то так, закрывали глаза на многие вещи. Но в какой-то момент решили, ну, коллективный Запад или американцы, как хотите назовите, в общем, сделать контрольный выстрел в голову. Ну, собственно, я вот так бы объяснил бы второй Майдан. Да, это была попытка контрольного выстрела в голову России. То есть оторвать Украину – это не вопрос там, вот какой-то идеологии, это даже не вопрос гуманитарный, это даже не вопрос разделенного русского народа. В конце концов, есть два немецких государства – есть Германия, есть ФРГ, есть Австрия. Еще одно государство немцев. Ничего, они, в общем, как-то существуют. И существовали веками раздельно. Австро-Венгерская империя и немецкие княжества, которые потом впоследствии стали Первым Рейхом. Германской империи. То есть базово, но поскольку мы 30 лет живем в контексте такого видения капитализма, ну как его представляют себе бывшие советские люди, он такой, он своеобразный. Ну хорошо, давайте примем, да, вот мы живем в контексте бухучета, мы живем в контексте экселевской таблицы, где сводится постоянно дебет с кредитом, поэтому наши отношения, межгосударственные отношения, отношения вот в зоне наших жизненных интересов, это прежде всего про деньги, про безопасность, про экономическую силу, про экономический ресурс. И то, что в 2014 году к власти пришли на Украине люди, которые провозгласили полный разрыв прежде всего экономических связей с Россией, это был, вот это и была прямая и явная угроза. Вот, собственно, почему диспозиция, вот, ну, именно диспозиция Кремля поменялась. Это была смертельная угроза России, она не устранена. Вот почему мы говорим про Украину. Ну, а теперь, так сказать, информационный повод. Он смешной, конечно, тут особо говорить не про что, просто проинформирую вас кратко. А вчера в Киеве начался суд. А шестой президент Украины попытался посадить пятого президента Украины. Петр Порошенко приехал в Печорский суд. Я знаю, где он находится, просто поскольку в Киеве бывал множество раз. Вот. Дальше произошло необъяснимое. Многие комментаторы писали о том, что, конечно же, Зеленский побоится отправлять Порошенко в СИЗО. Ну, скажем так, ему никто не даст отправлять Порошенко в СИЗО, хотя Зеленскому страшно этого хотелось и хочется. Порошенко он просто люто ненавидит, смертельно ненавидит. И считает его личным врагом. Это довольно необъяснимо. Я затрудняюсь вам сказать, почему он считает, но это вот, мне кажется, это так. Но все закончится помещением под домашний арест с внесением какого-нибудь чудовищного залога. Но я напомню, товарищ Медведчук, которого российская официальная пропаганда называет представителем пророссийских сил на Украине, тут я должен демонически захохотать, он просто один из украинских олигархов, который исторически тесно связан с российскими там, политическими и экономическими кругами. И да, он, в общем, считается личным другом Путина. Не знаю, насколько это правда. Вот. Ну вот, Медведчук сидит под домашним арестом в своем роскошном там замке под Киевом, каком-то гигантском. Жарит, видимо, шашлык или делает плов. Вот. Ну или что-нибудь еще делает, я не знаю. Но, в общем, как-то развлекается. Необременительно. И все говорили о том, что Порошенко тоже к нему присоединится. Они соседи, они живут примерно в одном месте. Он поедет в свой загородный дворец. Тоже будет жарить шашлык. Тоже будет делать плов. Или что-то еще делать. Я не знаю, что делают украинские олигархи на досуге. Но нет. В Киев прилетел американский госсекретарь Блинкен и, видимо, провел душеспасительную беседу с шестым украинским президентом, после чего Печорский суд вынес самое мягкое возможно, из возможных решений. Это то, что у нас называется запрет определенных действий. Фактически у него просто изъяли загранпаспорт. Просто там изъяли загранпаспорт. То есть его ограничили даже меньше, чем у нас ограничили какого-нибудь вот этого блогера Билла. Помните, который женщину чуть не угробил? Ему запрещено выходить из дома там с 9 вечера до 9 утра. Вот чтобы такая у нас есть странная норма ограничения свободы. Вот такое есть. Нет. Петр Алексеевич может выходить из дома когда угодно, ходить по киевским ночным клубам, по кабакам, ездить по Украине куда угодно, но только не может ездить за границу. Вот это максимум, на что решился Зеленский. Ну и, соответственно, он, конечно, загоняет себя в политическую могилу, потому что рейтинг у него действительно там все два года планомерно, просто неотвратимо падал, а сейчас он очевидным образом обрушится. Почему это интересно и почему это важно? Потому что чем хуже на Украине, тем лучше нам. Совсем не потому, что если у коровы сдохло, то и хорошо. А просто украинский проект, украинское государство, украинская государственность по своей сути, вот в том виде, как оно возникло в 91 году и с разными вариациями дожило до 2021 года, прожило эти 30 лет, оно всегда было глубоко враждебно России. Оно в другом виде может, конечно же, существовать, И вот альтернативную Украину как проект в 2005 году предлагали там тому же Ющенко, ну и, скажем, вот этой вот группе, которая пришла к власти в результате первого Майдана, им предлагали решение. То есть делайте альтернативную Россию. То есть не отказывайтесь от своей русской сущности. Скажите «да». Мы часть исторической России, такая синтетическая, более сложная. Но сложность — это всегда хорошо. Сложность — это не только издержки, это еще и дополнительные возможности. Говорили там, сделайте вторым государственным русский язык, там поддерживайте, привлекайте русские деньги. Нет. Конечно же, нет, это было невозможно. Поэтому Украина — это антирусский проект. И в этом нет никакой пропаганды. Абсолютно в этом нет никакой пропаганды. Я всегда настаиваю на том, не верьте никому на слово, и мне не верьте на слово. Если хотите в чем-то разбираться, разбирайтесь. Посмотрите, прочитайте вы эту знаменитую книжку Кучмы. То есть его заодно заявление о том, что Украина не Россия, ему лоб зеленкой надо было помазать, а не ручкаться и не целоваться с ним в десны. Его еще тогда нужно было утопить в Азовском море. А с ним целовались в десны и делали дела, зарабатывали бабки. Так Кучма — это еще не худший вариант был. Вернемся после перерыва и продолжим. Не уходите.
sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. А ведь вот эта история с Порошенко, она чем удивительна? Ему инкриминируют максимально тяжелое обвинение, за которое, ну, на Украине, конечно же, нет смертной казни. Это же цивилизованное государство, такое же, как Россия. У нас тоже смертной казни нет. Но вообще-то это государственная измена. Ему инкриминируют. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Пособничество терроризму. Ну, то есть, говорят о том, что Порошенко вместе с Медведчуком покупали уголь в ДНР и ЛНР. А поскольку они на Украине официально на законодательном уровне именуются террористами, террористическими организациями, любая торговля с ними, это все равно, что торговать с исламским государством. Запрещенным на территории Российской Федерации, обязан я сказать. Тяжкая статья. И при этом вот по этой тяжкой статье независимый украинский суд, тут я должен демонически захохотать, он еще более независимый, я еще раз должен демонически захохотать, чем российский. То есть что из себя представляет украинский суд, ни для кого не является секретом, кто с Украиной имел, ну, хоть какие-то дела последние 10 лет или 20 лет. Ну, кто сколько там. Там в этом смысле ничего не изменилось. Любые вопросы решаются на достаточно низком уровне. А уж тем более на уровне офиса президента Зеленского. Поэтому, когда они по тяжелейшей уголовной статье у человека просто забирают заграничный паспорт, это, конечно, анекдот. То есть это вот расписаться в том, что ты политически... Нет, слово «импотент» здесь не подходит. А это означает, что ты политически не самостоятелен, ты не субъектен, ты ничего не решаешь. Потому что вот прилетел Блинкин и сказал тебе, как действовать. И это к вопросу. Немножечко, на секунду буквально я вернусь к интервью Навального, где его спрашивают, спросил журналист, в их вот вариант как на Украине или как в Ливии вас не пугает? Бог с ней, с Ливией. Как на Украине? Навального не пугает вариант? Вот любой человек, взрослый, ответственный человек, у которого есть семья, дети, родители, близкие, какое-то дело здесь, какое-то будущее здесь, на этой земле. Вот его, для него является ли пустым вопрос? это норм или нет? Всегда повторяю, Украина дана нам в назидание. Украина – это наше возможное будущее. Только в России будет еще хуже. В случае чего России просто больше, Россия разнообразнее, в России есть некоторое количество национальных анклавов, некоторые из них моноэтнические, где русских либо меньшинство, либо их вообще практически не осталось. Тут полный букет удовольствий. Это формат Украины. Поэтому любой человек, любой политик, оппозиционер он или не оппозиционер, он должен прямо отвечать на этот вопрос, как бы вот данная форма мироустройства, она подходит или нет. Но что касается Украины и что касается вот происходящих прямо сейчас событий и вот этого суда над Порошенко и пожарным визитом Блинкина, которому пришлось туда лететь и разруливать вопросы между туземцами, здесь же, в общем, надо отдавать себе отчет, что стабильность на Украине действительно поддерживают американцы. То есть здесь не нужно высокомерно говорить, что типа вот страна попала под внешнее управление, все решает американское посольство, о боже, какой позор, невозможно это стерпеть и все. Да вы радуйтесь на самом деле. Вот я, как человек не чужой Украине, я радуюсь, что, по крайней мере, американцы там поддерживают хоть какую-то дееспособность государственных институтов. Что там, по крайней мере, хоть Киевэнерго работает, там дома отапливаются. Что люди не голодают, да, конечно. И во многом это поддерживается внешним управлением. А вы-то как думали? Ну, вы посмотрите на людей, реально, которые во власти вот последние годы. Ну как, это же невозможно. Ну, у меня, например, просто не укладывается в голове. То есть я понимаю, что если бы вот не некие там целенаправленные усилия людей ответственных, которые рассматривают Украину, ну, как вариант можете взять, как инструмент давления на Россию, как собственный протекторат, как зону нестабильности в Европе, как средство давления там на, не знаю, там на Германию, на все что угодно. Здесь не то, что 18, а 180 сценариев может быть. То есть все равно есть некие люди, которые этим занимаются и вмешиваются в те моменты, когда ситуация становится критической. А вчерашний суд, это да, это та самая критическая ситуация. То есть, ну да, вероятность того, что на Украине может там начаться новый Майдан, она ничтожная. За Порошенко никто, конечно же, не выйдет. Порошенко это политический мертвец. Он даже не так, он смердящий труп, который выкопали. Он давно распух и разложился. По нему черви ползают. Он единственный, кто не знает, что он давным-давно мертв. Но просто его труп вытащил Зеленский со своими собственными целями. Зеленский-то жив пока. А в какой момент, где, по какой причине полыхнет, это большой вопрос. Знаете, как может срастись? Пока там не очень холодно, например, а завтра могут ударить морозы в минус 20. В Киеве это бывает. А что, вы думаете, там уголь появился на электростанциях? Нет, не появился. И запасов газа там, ну, не на нуле пока что, пока газ есть. А в феврале его уже не будет, например. И если Российская Федерация скажет, что у нас там авария на месторождениях, мы там будем платить штрафные санкции, но поставки газа уроним до минимума по украинской трубе, им нечего будет отбирать, но реверса не будет просто технически. Может быть Майдан в данный момент? Да здрасте, пожалуйста, когда у людей холодные квартиры, и дети плачут от того, что им холодно. Конечно, тут кто угодно озвереет. А украинцы в этом смысле люди такие подготовленные. Поэтому нет. Порошенко это, конечно, труп, но он такой очень шевелящийся, очень опасный. И последний вопрос. Ну вот, собственно, если рассматривать вот происходящее сейчас прямо на Украине в контексте параллельных событий, в Вашингтоне, в Женеве будут переговоры, а их, конечно же, нужно рассматривать как одну историю, то Блинкен, помимо всего прочего, прилетал туда не только, чтобы дать Зеленскому подзатыльник и сказать: ты насекомое, да, успокойся пока. Кто тебе сказал, что ты президент? Я думаю, что главное, о чем идет разговор, это как заставить Украину выполнить Минские соглашения. Американцам все равно. Американцам все равно. Для них это вполне себе допустимый ущерб, если там политическая часть Минских соглашений Украиной начнет выполняться. То есть это и особый статус Донбасса, ну и так далее, и так далее. Я не хочу об этом еще раз говорить, надоело уже за 7 лет. Но для политической системы Украины в том виде, в котором она существует, дожила до 2022 года, это означает, конечно, катастрофу. Это означает, ну, в лучшем случае, холодную гражданскую войну, полный распад. Но для американцев даже это допустимо. Они считают, что потом как-то они разберутся. Но это же приемлемо и для России. На нынешнем этапе это приемлемо для России. Вот зачем, на мой взгляд, приезжал господин Блинкен в Киев. Сможет ли он добиться там какого-то результата? Ну вот это вот не знаю. Просто если американцам не удастся сломать киевскую администрацию, тогда, в общем, война станет, ну, таким вполне себе возможным инструментом для продолжения диалога. Вот, собственно, в каком контексте, к сожалению, украинские вопросы существуют в нашем информационном пространстве. А, кстати, в другом контексте он и не существовал до 2014 года. Про Украину мы ничего не слышали и не разговаривали. Ну, скажем так, разговаривали не больше, чем про Казахстан. Типа, есть Украина, окей, в мае туда можно поехать, в Киев, там цветут каштаны, можно попить водки. Ну, вот, собственно, и все, весь разговор. А теперь видите, как повернулось все интересно. Так, ладно, сейчас будет короткий перерыв. Со зрителями Ютуба я остаюсь. Не уходите, не забывайте нажимать «Нравится», не забывайте подписываться на Ютуб-канал «Радио Комсомольская правда» и на Телеграм-канал «Мардан». У нас впереди еще есть темы. Есть что еще обсуждать. Так, будем говорить про Россию, не переживайте. Все, хватит с международной повесткой, я знаю, что вы устали.
Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». Значит, как обещал, будем говорить про внутреннюю повестку. Краешком, конечно, это немножко относится к Украине, потому что сегодня в Крыму отмечают День Республики. Он был установлен в 2009 году и подтвержден законом в 2014. Значит, почему мы решили поговорить про Крым? Потому что Крым является, ну, в некотором смысле таким полигоном дееспособности, способности российской власти делать сложные проекты, не только экономические, не только строительные, но еще и управленческие. То есть вот когда некоторые горячие головы говорят о том, что «а давайте мы оккупируем Украину», например, им говорят: ну, предположим, оккупировали, а что мы с ней будем делать? То есть мы из кого наберем оккупационную администрацию? И что из этого получится? И показывают пальцем на Крым, где масса чиновников осталась вот с того самого 2014 года. И судя по количеству коррупционных скандалов, в общем, не очень получается. Но другие люди еще более скептически говорят: ну а что вы пеняете на Крым? Посмотрите, что происходит во всей остальной России. Там что, принципиально что-то другое? Соответственно, вопрос у меня такой. Итак, Как устроено государственное управление в глубинной России? Насколько оно эффективно и каков его потенциал? Говорить будем с Алексеем Чедаевым, генеральным директором аналитического центра «Московский регион» и политологом. Алексей, здрасте.
Да, доброе утро.
Я ваш почитатель, внимательно вас читаю и думаю, что вы вот именно тот эксперт, который непредвзятый, сможете оценить, скажем, современный уровень дееспособности российской власти и какой потенциал в ней есть. Но давайте пофантазируем, а вдруг действительно завтра некоторое количество украинских областей оказались внутри Российской Федерации? Вот та политическая система, управленческая вертикаль, которая есть, она сможет это переварить или нет?
Мне это легко себе представить, потому что у меня, относительно недавно в моем кабинете буквально чуть не плакал один мой старинный знакомец, который какое-то время поработал вице-губернатором, правда, не в Крыму, а в Севастополе, другой субъект федерации на том же полуострове. И плакал он примерно в следующих выражениях, что если бы мы были нормальной империей, то где-нибудь в Кремле стоял бы такой шкаф специальный, в котором лежали бы папочки, на которых было бы написано «Аннексия». И там, открываешь папочку, и там план «делай раз, делай два, делай три». Заранее придуманный, расписанный, заготовленный и так далее. Да? Бери и делай. Но поскольку ничего этого не было, и никто, естественно, ни к чему не готовился, то все планирование деятельности и самодеятельность была, в стиле джаз. Перманентная импровизация от забора до обеда. Когда ты сегодня не знаешь, что будешь делать завтра, а послезавтра случается форс-мажор, который обесмысливает и перенаправляет твою деятельность, обнуляя то, что ты сделал вчера и позавчера. И это было очень характерно. То есть то, что не было готовых управленческих команд, не было никаких планов развития, не было никакого подхода, фреймворка, рамки понимания того с этими получившимися территориями, что вообще делать. Об это разбилось во многом хваленая русская весна, потому что, флагами помахали, а дальше выясняется, что на всех ответственных позициях сидят те же самые, кто сидел при Украине и занимаются тем же самым, чем занимались при Украине, так как их научили там.
Слушайте, простите, я передумал, что вы закончили, поэтому перебил. Угу. Закончите мысль.
Да-да-да. Я говорю, что ключевой, на самом деле, ограничивающий фактор российской экспансии не НАТО, а ключевой ограничивающий фактор российской экспансии – это, конечно, беспомощность государственного управления в части управления даже теми территориями, которые есть, не говоря уж о кратной сложности управления территориями, присоединенными, с неочевидным правовым статусом, под санкциями, как это имеет место с Крымом и так далее.
Алексей, а почему, даже если абстрагироваться от тех утверждений, которые в ходу там и на Западе, да и здесь осторожно об этом говорят, что, в общем, у Путина были сценарии решения крымского вопроса еще до марта 2014 года. Я не спрашиваю, почему не подготовились до 2014 года, но прошло-то уж, почитай, 8 лет. То есть достаточно было времени, чтобы потренироваться, совсем уже одиозных упырей убрать куда-нибудь, привести новых. Может быть, новых действительно нету, ниоткуда привести?
Как? Для этого же ведь... Что значит убрать? Убрать это не так-то просто.
Почему?
Смотрите, вы уволили человека с госслужбы, который при этом всех знает, имеет уникальных размеров записную книжку, прекрасно понимает, как делаются дела. Это очень опасный человек. его нельзя просто так оставлять гулять, пастись на свободе. Вот в Мособласти бывшего министра финансов оставили, пастись на свободе. Да, он там нагрел бюджет на десятки миллиардов просто потому, что в бытность министром, ну, вот понял, что и как делается. То есть, вот, ну, а что, сажать надо, получается. Да, а дальше представляем себе, какая будет внешняя реакция на массовые посадки
управленцев. Ну а какая? Ну, у нас и так фактически массовые посадки. То есть там ни Германии какой-нибудь, ни Финляндии такой даже не снилось. Что не неделя, то вице-губера там сажают.
Ну да, в некоторых регионах вот действующий мэр, ну, в Томске действующий мэр мэрствует, а трое его предшественников.
Да, сидят. Именно так. Я уж не говорю про руководство ФСИН, то есть карьера которых заканчивается абсолютно одинаково. Срок тюрьма. Уж не знаю, как будет. Может быть, вот предыдущий поэтому и шел в отставку, что не хотел продолжения карьеры. Смотрите, я знаете, о чем хотела спросить? Ну, вот если совсем, ну, примитивно рассматривать эту историю. Два сценария. Первый сценарий – это Александр Македонский в Египте и Птолемей, который все оставил как есть, как вы говорите. Вот Птолемей вызвал жрецов, сказал, что вы знаете, как тут управлять, управляйте. И, соответственно, греки ничего там и не меняли. Ну, как некоторые историки, по крайней мере, утверждают. Есть второй сценарий, более нам близкий. Это партия Ленина-Сталина, которая провела 100% практически зачистку и, в общем, как-то в течение менее 10 лет вырастила дееспособную, ну, элита – неправильное слово, дееспособный чиновничий аппарат, который управлял страной.
Ну, давайте так. Партия Ленина-Сталина в некоторых территориях вела себя вполне как Птолемей. Вот характерное письмо Кирова Сталину со съезда северокавказских народов из Грозного, где он рассказывает о том, как он великолепно договорился с муллами, которые народ, конечно, продувной, но свойский. Вот. И, в общем, ну, на какое-то время, да, потом это изменилось, особенно сильно, конечно, в войну, вот, там установился такой режим, что вроде власть советская, а на самом деле все как есть. Вот, то есть советская власть в чем-то и где-то в отдельных случаях умела быть гибкой. Да, и режим устанавливать диверсифицированный. Где-то вот строить социализм, учреждать коллективизацию с индустриализацией, а где-то опираться на местные кадры и просто менять вывески. Вот, потом ей это, конечно, вышло боком. Когда, ну, мы понимаем же, да, что по большому счету перестройка началась как раз с среднеазиатского, с хлопкового дела. Вот, да, но как раз это отдаленные последствия умиротворения Средней Азии еще в те времена, когда там устанавливалась советская власть. Да, и бывших вот этих вот баев, да, или их там каких-нибудь родственников, значит, усаживали в соответствующие органы и объявляли секретарями обкомов, райкомов и так далее.
Смотрите, ну вот хорошо, даже если не брать Крым, ну, предположим, действительно, вот Путин – это наш современный Птолемей, который сказал, оставьте Аксенова в покое, нехай он там разбирается с этими хохлами, черт их разберет. Ну, а давайте возьмем историческую Россию, ну, какие-нибудь там несчастные области, ну, типа Владимирскую, например, или Архангельскую. Да любую можно взять, Тверскую, ближнюю к Москве, но тоже ж ни черта не получается десятилетиями.
Ну, какой, знаете, вот не, хуже знаю про Владимирскую и Архангельскую просто и только из СМИ, а вот в Тверской я, например, в прошедшем году провел поллета и, значит, могу рассказать как краевед. Вот, как там все устроено. Губернатор 5 лет живет в гостинице с небольшой командой. Он варяг, присланный из Москвы, и сидит и ждет, когда его в Москву заберут обратно. Вот, а местные, ну, делают вид, что ему подчиняются. Вот, а на самом деле, конечно, живут еще по
Алексей,
тем заветам. Александра Михайловича Тверского, который
полторы минутки перерыв на новости. Сейчас вернемся, продолжим. Не уходите. Алексей Чедаев с нами.
Утренний Мардан. Однажды политолог, ведущий радио КП Георгий Бофт, предложил своему соведущему Ивану Панкину.
Давайте один из будущих эфиров проведем с Женевой.
Легко.
Надо будет попросить нашего руководителя, чтобы он нас туда командировал.
Конечно. Я думаю, что в принципе это возможно, да. Но только нам еще по статейке бы написать тогда какой-нибудь из Женевы.
Напишем.
Например, как в Швейцарии относятся к русским.
Да, такое. Господи, такого мы можем навалять вообще.
Нет, только. Не надо валять, давайте честно напишем.
Кучу целую статей напишем, прям не сходя с берегов Женевского озера.
Георгий Бофт знает, как навалять врагам и что рассказать добрым людям. Вся палитра информационной картины в программе «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». Разговариваем с Алексеем Чедаевым про российскую внутреннюю политику. Я вот Алексея на полслова перебил, он тут хотел объяснить, что в Тверской области на самом деле все не так страшно, как мне представляется. Итак, губернатор сидит в гостинице, боится из нее выходить, чтобы его не отмудохали прямо на улице.
И да, ждет, местные делают вид, что ему подчиняются, но на самом деле, как многократно мне там объясняли, живут по заветам еще Александра Михайловича Тверского, князя, который состоит в том, что Тверь никогда никому ничего не платила.
Уж в Москве, помните, точно.
Там сожгли в свое время татарского баскака вместе со всей свитой. Вот. И вот, значит, изощряются разными способами, чтобы никогда никому ничего не платить, а в особенности налоги. Да, и это там, будь то контрабандные вырубки леса, все что угодно. Да.
Слушайте, я почему вспомнил про Тверскую область? Ну, во-первых, потому что более-менее регулярно через нее проезжаю. Она огромная, она очень разная, то есть чуть стежу. Езжаешь там с какой-нибудь, не знаю, с Новорижского шоссе или с Ленинградки, так вот в глубинку, какой-нибудь в Ржев, несчастный. Но, надеюсь, там дорогу построили к визиту Путина, а может быть и нет. И видишь, какая она глубинная Россия. А еще почему у меня в голове сидит Тверская область, почему я думаю, что вот она несчастная. Помните, там миллиардер Зеленин же был губернатором какое-то количество лет назад?
Да, кстати, неплохим, как опять же говорят местные, в сравнении с предыдущими и последующими.
Да он вообще туда не приезжал, по-моему, он в Москве жил. Вот. Поэтому они иногда его, поэтому плохо. И любят его, Дашу. Главное, конечно, чтобы губернатор не приезжал на самом деле. Ну и в таком случае, ну хорошо, это Тверь, она рядом с Москвой. Тут, в общем, до Москвы доехать 2 часа на машине. А если это какие-нибудь настоящие пердя... Там что, жизнь как в 23-м году, когда только-только закончилась гражданская война, вообще власти нет?
Ой, вот я вам так скажу, это такое очень москвоцентричное представление о России. В действительности, конечно, очень многое решает то, насколько вообще работает просто аэропорт. Вот, потому что ты прилетаешь на Урал или в Сибирь, ты видишь там цивилизацию. Да, ты видишь развитые современные города, а ты приезжаешь в Рязань или Кострому и понимаешь, что там, конечно, жизнь во многом остановилась. Да, власть что-то делает, но люди уезжают, денег нет, не было и не предполагается. Вот, как бы... У нас страна разделилась на те места, куда стягиваются люди и где есть жизнь, есть какая-то перспектива, и те, где остался старый мал. И вот идет такая отчаянная борьба в таких промежуточных территориях, да, в особенности, где нет крупных городов, да, где, скажем, даже областной центр – это город с небольшим населением, за то, чтобы просто не превратиться, вот как это раньше были бесперспективные деревни, а сейчас, вот можно сказать, бесперспективный регион.
Это правда. А скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, вот это вот, сколько уже, 30-летний тезис о том, что в России все нужно сделать, как в Америке, вот вернуться к настоящему федерализму, самостоятельность вернуть в регионы, и все сразу наладится. Как вы думаете, ну вот это чисто технологическим решением может быть или нет?
Ключевая сложность какая? Как только ты, например, оставляешь деньги в регионе, у тебя тут же возникает внутренний Дубай, да, нефтяные регионы, и внутренние Конго, да, то есть какие-то территории, где без федеральных денег, собственно, являющихся результатом перераспределения ресурсов, просто жизни нет, работы нет, зарплаты нет, медицины нет, образования нет, дорог нет и так далее. Вот, то есть страна начинает радикально разниться по уровню жизни. Вот как бы наша такая ползучая унитаризация, шедшая все годы путинского правления, она худо-бедно удерживала более-менее равномерный, все равно с гигантской разницей, ну, конечно, там, особенно, допустим, между Москвой и не Москвой, но более-менее равномерное качество жизни и качество базовых госуслуг для жителей. Вот. И вот это такое ключевое противоречие. Конечно, большое искушение и большое желание сейчас вот у современных управленцев отдать в регионы не только там, полномочия, но и деньги. Вот, да, чтобы они, ну, чтобы губернатор, как сейчас, не проводил там половину своего рабочего времени в кабинетах различных министерств, выбивая ресурсы. Да, регионом в это время управлял кто попал. Да, вот. Но пока что, ну, изящного решения для того, чтобы с этим что-то поделать, не найдено.
Вы сказали о том, что, вот я, может быть, неверно процитирую, есть отчетливое желание передать вот власть компетенции в регионы. То есть они правда хотят передать власть и деньги в регионы обратно?
Это очень заметно по истории с ковидом, где, по сути, президент что сделал? Он сказал губернаторам, ну вот решайте-ка сами, в зависимости от того, какая у вас эпидемиологическая ситуация в вашем регионе. И действительно, мы оказались в удивительной ситуации, когда ты вот приезжаешь из Московской области в Тверскую, там одни правила вот... ковидные, да, условно, там в рестораны пускают, в гостиницы пускают. Mm-hmm. Переезжаешь в Новгородскую, там другие, там никуда тебя не пускают без прививки. Вот. Переезжаешь рядом в Вологодскую, а там третья. Да, страна-то вдруг внезапно оказалась очень федерализованной.
Но это про ответственность все же. Мне кажется, это не про власть. Это про то, что вот вы возьмите на себя априори непопулярное решение, да, а мы тут в Москве останемся все в белом фраке. Вот. Но вы точно уверены, что вот вслед за этим еще и хотя бы там часть денег в регионы Москва готова отдать?
Нет, деньги-то она и так отдает в регионы. Ну,
через трансферы.
Да, да, но она стремится бдительно следить за тем, на что их тратят, причем в основном это идет под флагом, чтоб не украли. По факту же получается удивительный парадокс. Благодаря тому, что региональная власть не может потратить деньги, приходящие из центра, на текущие жизненно важные нужды, она... Ну, ей-то, понятно, с земли виднее, но деньги вот пришли целевые вот на это, да, а горит, допустим, вот то. Она изобрела огромное количество разных механизмов перекидывания бюджетных денег из статьи в статью, но все они, условно говоря, полузаконные. И в любой момент любого регионального управленца могут посадить, и они все ходят под статьей. А когда человек решающие вопросы на там, десятки, сотни миллионов и миллиарды, ходит под статьей, как он себя ведет? Ну, тут два варианта. Либо он ворует, как не в себя, но потому что все равно же рано или поздно.
Логично, конечно.
Вот. Либо он садится, значит, в позе улитки и не делает ничего, боясь принять любое решение без там, пяти согласований у вышестоящих и делегирует ответственность наверх. И в этом смысле вор – это даже лучший вариант, он хоть что-то делает.
Алексей, у нас осталось 2 минуты. Я задам вам последний вопрос. Попробуйте коротко ответить. Как вы оцениваете уровень кадров в системе? Ну, вот именно в бюрократическом аппарате, в регионах.
Ну, сейчас идет, началось и активно идет все-таки неизбежное поколенческое обновление госсистемы. Приходят люди сравнительно молодые, да, во власть все больше и больше, уходит, прямо вымывается поколение людей с советским опытом. И, конечно, это печалька, потому что ну, когда люди из условно поколения ЕГЭ начинают управлять, тут же всплывают все дефекты постсоветского образования.
То есть никаких иллюзий на этот счет мы испытывать не должны.
Да, люди энергичные, они многого, они хотят, у них горят глаза, они там нацелены на карьеру и все такое mm-hmm. прочее, но учили их, конечно, ну, намного хуже, чем, вот, чем старше.
Алексей, спасибо вам большое. Надеюсь, что в ближайшее время мы подробно с вами еще раз обсудим и эти вопросы, и актуальную повестку. Алексей Чедаев был с нами, генеральный директор аналитического центра «Московский регион», политолог. Друзья мои, ну вот вам экспертное мнение по поводу качества управленцев, а главное поколенческого обновления. Вот мне кажется, это, вот эта тема вообще нигде никак не возникает, ее никто не обсуждает. Вот те, кому там 35-40 лет, те, кто уже сейчас занимает губернаторские, вице-губернаторские посты, да, а это поколение ЕГЭ. Ну ладно, это мы обсудим как-нибудь чуть попозже. Я всем желаю вам хорошего дня. Кто не успел нажать кнопку «Нравится» на трансляцию YouTube, у вас есть последний шанс. Услышимся завтра. Будьте здоровы. Пока. Ваш Сергей Мардан.
Утренний Мардан.